Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 31 октября 2011 года. Разбито нежелание, разбит экран. Вопрос. Вы говорите, что желания разбиты, а я воспринимаю желание как нечто целое. Что такое разбитое желание? Ответ. Разбитым называется желание получения ради себя. Исправленным, цельным, желание направлено на отдачу другим. Желание не разбивается, разбивается экран. Желание всегда цельное. Если мое желание имеет экран, и когда приходит свет, я могу передать его другому, оставив себе только необходимое для существования, то через меня протекает весь высший свет к другим. Он никогда во мне не задерживается, а постоянно циркулирует от мира бесконечности ко всем без исключения. Тогда я ощущаю себя абсолютно наполненным, и во мне всегда циркулирует сила жизни. Если же я не обладаю таким свойством, то есть у меня нет экрана, тогда высший свет даже не доходит до меня. Он сразу же возвращается обратно к своему источнику, выполняя условия первого сокращения цимцум алиф. В желание насладиться без экрана свет не входит. Поэтому я ощущаю себя существующим не в свете, а в себе. Вещь в себе, которую я собой представляю, называется этот мир. То, что мы сейчас пока ощущаем, этот мир – то, что я ощущаю в себе. Высший мир – это то, что я чувствую вне себя, подключаясь к остальным. Тогда я ощущаю жизнь всего тела, и через меня проходит весь свет Творца на всех остальных. Поэтому состояние, когда у меня есть экран, я связан со всеми и передаю им свет, называется исправленным. А состояние, когда у меня нет экрана, называется разбитым. Разбито не желание, а экран. Хотя мы часто используем условно термин «разбитые желания».
Радиоверсия.
В унисон со вселенским разумом. Когда мы объединимся так, что почувствуем общую силу, общее желание, общий план, общий разум, который управляет нами и которому мы должны соответствовать, когда войдем с ним в унисон, в гармонию, в осознанное движение, тогда мы почувствуем разум вселенной, ноосферу, о которой говорил Вернадский. Иными словами, мы почувствуем высшую силу Вселенной, замысел природы, ее высший план, ее начало и ее цель. Мы поднимаемся на уровень человека, который станет действительно вершиной природы, станет равным ей, поймет замысел творения. От нас требуется осознание этого состояния, понимание его, овладение этим разумом, этим желанием, этим планом. Как его узнать? Когда мы начнем двигаться в унисон, в единой гармонии, как стая рыб, улавливая движение окружающего поля, и своим желанием, а не инстинктивно, как птицы или рыбы, двигаться в нем, тогда мы начнем познавать это поле, эту великую мысль природы. Вся проблема в том, как нам нащупать это поле, начать присоединяться к нему, находить общие такты в движении с ним. Для этого нам необходимо изменить себя. Человек может меняться, как мы видим по себе и по нашим детям, только под влиянием окружающей среды. В противном случае нас изменит природа, жестко вынуждая своими понуканиями воздействовать на нас катком развития. Чтобы этого не случилось, мы должны двигаться, создавая заранее вокруг себя такое окружение, которое будет нас все время приводить в большее соответствие, в большее подобие этой великой единой силы природы. И мы таким образом будем меняться. Мы должны сами создать вокруг себя такой тренажер, который бы все время поднимал нас, объединял и приближал к этой силе природы, которая сегодня заставляет нас быть интегрально связанными.
Радиоверсия.
В едином поле желаний. Мы живем в эгоистическом мире, и каждый видит его, исходя из того, насколько может получить от него наполнение, наслаждение, насколько может выиграть, лично и по сравнению с остальными. Человек все время измеряет себя относительно других. Иногда лучше получить меньше, но несколько больше остальных, чем получить много в то время, когда другие получат еще больше. Так мы привыкли действовать в нашем мире и таким образом все время развивались. А сейчас перед нами предстает совсем другой мир, он заставляет нас действовать иначе. Допустим, как муравьи, которые всегда работают сообща, как один единый организм или как птицы, которые летят, чувствуя друг друга. При перелете вся стая поворачивает одновременно, как единое целое, не первое, а за ним все остальные, а все вместе. Также синхронно двигается косяк рыб и тому подобное. Между ними существует четкая связь, одно общее поле, которое управляет ими. Каждый чувствует абсолютно всех, будь то средний или последний в стае, и поэтому все поворачиваются одновременно. состоянии общности каждый чувствует не себя, а общее целое, является исполнителем общей воли, общего плана. Так и нас природа заставляет действовать сообща, только не инстинктивно, как муравьи, рыбы или птицы, а осознанно. Это состояние совершенно непонятно нам. Как я могу воспринимать весь мир как одну огромную стаю, вместе с ней поворачиваться и взаимодействовать, как одно общее целое с одной головой и единым сердцем? Однако сейчас, вопреки своему желанию, мы поневоле входим в это состояние, желая того или нет. Мы уже существуем в нем, как одна огромная стая птиц, рыб, муравьев, только еще не понимаем этого, но начинаем постепенно осознавать. Мы видим, что уже не можем управлять собой, влиять на что-либо, как раньше, потому что сейчас раскрывается совершенно другой, совместный план работы, когда ты должен чувствовать всех остальных, все вместе должны ощущать общее движение, поворачиваться и идти в одном направлении. В соответствии с этим мы должны все распределять между собой, потреблять, приводить в порядок свои, казалось бы, частные дела, которые вдруг становятся общими. У человека нет ничего личного. Все, что бы он ни делал, является частью общего. В итоге его маленькая работа должна включать в себя общий план. Он должен чувствовать себя элементом стаи, который движет общий замысел, общий разум, общий план.
Радиоверсия.
Конгресс во имя поручительства. Вопрос. Как на предстоящем большом конгрессе реализовать первый этап цели существования группы? Ответ. Мы проведем сначала такую подготовку, чтобы нам стало понятным, что только за счет соединения между нами, которое называется поручительством, именно так называется сам конгресс, мы пробуждаем свет. Этот свет в первую очередь действует на нас, ведь он притянут нашим желанием. Мы хотим, чтобы он проявился и изменил нас, и ставим себя под его воздействие. Пусть он сделает из нас все, что хочет. А вслед за нами увлечется весь мир, ведь мы присоединяем его к себе и передаем ему то же самое воздействие света через свои желания и через распространяемые материалы. Если мы стараемся пробудить свет и получаем его больше, то через нас он проходит в мир по тем трубам, которыми мы все связаны. И мы видим, насколько эффективно и полезно наше взаимное влияние. Не требуется очень большая группа, чтобы передать миру воздействие света, возвращающего к источнику. Конечно, важно, чтобы она была побольше, но главное, чтобы она пробудила свет и как можно сильнее. Если же эта группа наполняется светом, то он выплескивается из нее и проливается дальше в мир. Ведь они наполняются этим светом за счет желаний, получаемых от всего мира, словно от своих получающих желаний своего ахапа. И потому они получают себе свет лишь в такой мере, чтобы поддерживать свое существование и развивать дальше методику исправления, а все остальное прольется в мир. Таким образом, эта группа достигнет своего большого духовного состояния, гадлут, и она не обязана быть очень многочисленной, для этого не требуются миллионы. Это не 1% человечества, а гораздо меньше. Я не знаю точного числа, но главное это пробудить свет, и здесь важнее качество группы. Потому на конгрессе нам нужно все внимание уделить качеству, соединению между нами. И так мы продвинемся.
Радиоверсия.
Подарок на день духовного рождения. Вопрос. Как нужно подготовить себя, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику? Ответ. Нужно чувствовать, насколько мне необходим этот свет, чтобы достичь чего-то в духовном. То есть развивать свое стремление к духовному и не давать ему угаснуть. А главное, это действовать через окружение. В одиночку человек не способен выстроить себе всю цепочку исправления, потому что она неестественная. Сам по себе я знаю лишь один принцип из своей жизни, из своей природы, из своего воспитания. Если мне нужно что-то получить, то я должен это либо украсть, либо заработать. И то, и другое – это усилие, и находится напрямую в моих руках. Если передо мной есть какое-то желательное наполнение, то я либо просто его хватаю, либо плачу за него и беру. Но это явная и простая зависимость. Передо мной наслаждение, во мне желание к нему, и есть усилие, которое нужно приложить, чтобы его получить. Либо это усилие, чтобы украсть, ведь это тоже порой непросто, либо усилие в том, что я меняю эту работу на наполнение. Но духовное работает по другим принципам. Во-первых, я не знаю, что за наполнение находится передо мной. Оно не кажется мне наслаждением. Ведь в духовном мире я должен наслаждаться от отдачи. А как я могу от этого насладиться? Это возможно лишь при условии, что я кого-то люблю. Тогда я могу получить удовольствие от отдачи ему. Я уже сейчас могу мечтать о том, как через месяц принесу ему подарок на день рождения. В мере своей любви я готов на это. Получается, что если я хочу быть в духовном мире и наслаждаться от отдачи, то я просто должен всех полюбить? Но нет. Если я буду любить всех и наслаждаться от того, что им отдаю, то это будет эгоистической отдачей. Облачение будет как бы правильным, но наслаждение ложным. Я буду отдавать всему миру, но лишь потому, что получаю от этого наполнение. То есть в итоге это наполнение будет обязывать меня к отдаче. А если отключить меня от этого наполнения, то у меня не останется никакой мотивации, чтобы отдавать другим. И что же делать? Здесь ничего нельзя сделать, мы натыкаемся просто на стену. И тут нам нужно вспомнить о том, что есть такое искусственное средство, которое называется свет, возвращающий к источнику. Мы не способны его попросить, ведь не чувствуем к нему желания, потребности, необходимости в нем. Во мне не существует этой цепочки, чтобы я мог его попросить, и он пришел. Ведь если бы я просил о том, что мне что-то дали, я бы умел попросить. Тут еще вмешивается стыд, всякие расчеты, но я умею так просить. Однако, если мне надо попросить, чтобы свет дал мне такое исправление, наслаждаться не от получения от отдачи, которая никаким образом не вернется ко мне обратно ни малейшей наградой, и наслаждение от отдачи не послужит мне эгоистическим удовольствием, а лишь знаком того, что я действительно даю, средством почувствовать, что другой наслаждается, то это же совершенно отдельные от меня вещи, которые я не способен попросить. Поэтому мы просим этого эгоистически, что называется лолишма, и при условии, что окружение поддерживает эту просьбу. Если окружение надавит на меня, что я обязан это попросить, внушив мне, что это так важно, и я столько теряю, не имея этого даже совершенно неестественного наполнения, противного всей моей природе, то я попрошу. Потому так необходимо организовать себе окружение, которое внушит нам такие ценности и приведет нас к такой сумасшедшей просьбе. В этом и состоит вся наша работа – в выборе окружения, в его построении. И сегодня нам нужно сделать это и для себя, и для всего мира, чтобы построить окружение, обеспечивающее успех духовного продвижения.
Радиоверсия.
Откройте кран с высшим светом. Неважно, какой пункт и какую часть мы изучаем в книге Зоар, Рабаш делал так. Закрывал глаза, открывал книгу на какой-то странице и начинал читать посредине строчки. Читал несколько строк. Этого было ему достаточно и продолжал думать. Это связывает человека с источником, который объясняет ему будущее доброе, правильное состояние. Ведь ты не знаешь, что представляет собой источник. Ты только знаешь, что тем самым открываешь некий кран, несущий тебе силу. И эта сила должна воздействовать на тебя, будто открываешь водопроводный кран, и на тебя льется вода. Так мы должны относиться к книге Зоар. Эта вода льется при условии, что мы стоим под краном. Стоять под краном – это значит быть вместе, насколько возможно стремиться к единству, ведь это природа тех же высших вод, изливающихся из одного единого сосуда. И потому, по мере того, как мы объединяемся вместе, желаем соединиться, стать как один человек с одним сердцем, к нам приходит свет Торы, и мы удостаиваемся получения Торы, получения света.
Радиоверсия.
Невероятное искусство системы исправления. Так много приготовлений сделано нашим разбиением, и так много возможностей благодаря ему открылось для нашей пользы, что это было просто божественным действием. Это такое гениальное изобретение, которое мы даже не способны по-настоящему оценить. И особенно это проявляется в материальных облачениях, в которых мы можем существовать эгоистически, а тем временем продвигаться к отдаче. Невозможно даже представить себе, как возможно такое чудо. Я нахожусь в минусе, во зле, в ненависти к ближнему и Творцу, в полной им противоположности и вместе с тем использую их, чтобы еще на них выиграть, как мне кажется. И когда я использую их как бы ради своего выигрыша, я продвигаюсь как раз в обратном направлении, то есть к отдаче им. Получается, что за счет разбиения возникают два отдельных законотворения, связанные так, что мы можем ими пользоваться, даже находясь в эгоизме. После разбиения все действия над нами производит мир Ацилут. И потому в нем существует такой сложный, комплексный, совершенный механизм. Ведь он должен над нами работать и из высшего пространства, из мира отдачи связываться с нами эгоистами. И хотя мы желаем обратных вещей, но система мира Ацилут согласно своей природе устроена так, что поступает с нами правильно. Пусть мы просим ради себя эгоистически, но за счет того, что наши внешние действия как бы отдающие, ведь мы пытаемся соединиться в группу, работаем для распространения. Этого достаточно, чтобы на нас светил окружающий свет. Свет никогда не сможет стать внутренним и войти в эти эгоистические сосуды, но он подсвечивает нам издали даже в эти противоположные ему неподходящие желания. И у нас абсолютно обратные намерения, а он нам все же светит. Это очень непростой механизм.
Радиоверсия.
Вор, не соблазнившийся на одну монету. То, что наши желания разбиты и отделены друг от друга, это большая помощь. Благодаря этому мы попадаем в такую же ситуацию, как в притче о царе, который хотел перевести свою казну в другое место и боялся кому-то ее поручить, ведь все воры. И потому он раздал свое богатство, дав каждому по монете, чтобы они могли устоять перед таким небольшим соблазном и не украсть, а донести ее до сокровищницы. Таким способом царь перевез всю свою казну на новое место. И с нами происходит то же самое. Наши сосуды желания разбиты, и потому у каждого есть его маленькое желание. Но за счет того, что он соединяется с остальными, он не берет у них плохие разбитые желания, он берет у них силы для преодоления своего собственного желания. И таким образом мы получаем несколько преимуществ. Во-первых, все, что мне надо сократить, это свое маленькое эгоистическое желание. Во-вторых, вокруг меня есть большое общество с огромными силами, которое может на меня повлиять своими ценностями. Ведь несмотря на то, что наши желания разбиты, но они связаны в одну систему. То есть мы не связаны по своему желанию, но связаны по необходимости, не со своей собственной стороны, а со стороны природы. Если я нахожусь под воздействием таких удаленных от меня желаний, то могу пользоваться ими как чужим инструментом, посторонней помощью вместо Творца. Выходит, что за счет разбиения у меня появилась помощь напротив него, и благодаря этому я могу использовать свою часть желания, которая отделена от меня моим эгоизмом. Мне кажется, что эти желания противоположны мне, далеки, ненавистны, отторгаемы, и потому я могу пользоваться ими как силами, которые мне помогают. То есть мы получаем большой выигрыш от разбиения. С одной стороны, от меня не требуется в один прием исправить все огромное желание и выстоять перед всем царским сокровищем. Достаточно преодолеть соблазн перед одной монетой, которая лежит передо мной. Но силы, позволяющие не стать вором, я получаю от всех. Все внушают мне величие царя. Если я смогу хоть как-то соединиться с ними со своим разбитым желанием, немного им поступившись, и даже эгоистически ради своей пользы, что называется лолишма, это тоже уже хорошо. И через них я получу свет, возвращающий к источнику. Ведь внутренний свет не может во мне светить, но окружающий может.
Радиоверсия.
Конгресс – это прорыв. Вопрос. На днях мы провели замечательную раздачу газет. Люди сразу же начинали увлеченно, с искренним интересом читать их. Это переполнило нас радостью. Как сохранить ее и перенести на декабрьский конгресс? Ответ. Мы живем в большом мире, который стремляется к новому состоянию. Люди начинают понимать, что-то разладилось, хотя и не ясно, что именно. Каждый кричит о чем-то своем, и это естественно. Так мы устроены. С младенческих лет сами не догадываемся, о чем на самом деле плачем. Раздаются призывы к равенству, социальной справедливости. Проблема только в том, что справедливость у каждого своя. Однако давление будет расти и шириться. Мы увидим, как взаимоотношения между народами и цивилизациями добавят масла в огонь, и он станет еще жарче. Для нас это совершенно ясный знак начала действия. Со временем люди будут не просто ждать от нас новых материалов, они почувствуют, что здесь теплится жизнь. Сейчас их воодушевляют живые, теплые, умные слова, которые помогают разобраться в происходящем и хоть немного понять, чего же они хотят, о чем кричат. Читая, они внутри расставляют все по местам. Человеку было плохо, а теперь стало ясно, что именно не так, к чему стоит стремиться, от чего остерегаться. По сути, мы форматируем, выстраиваем людей изнутри. Но это хорошо только для начала. В свое время тебя тоже привело к кабале некое неизъяснимое желание. Но затем наступает период, когда должен появиться свет. Он-то и принесет перемены. Нам нельзя затягивать это дело, иначе свет раскроется в противоположной форме в виде бедствий, эпидемий и других катастроф мирового масштаба. Об опасности этого пути писали еще пророки. И потому мы должны позаботиться о свете, возвращающем к источнику. Этот свет проистекает только из единства, в нашем мире его нет. Ведь мы животные, но если мы объединяемся точками в наших сердцах, не телами, а именно этими частичками Творца, духовными устремлениями, если стараемся спаять их в одно, то вызываем свет, возвращающий к источнику. Он заложен в этом единстве, скрыт в нем. Проявившись, этот свет объединит нас. И тогда наше распространение перейдет на новый уровень. Это будут уже не газеты и сайты. Мы проявимся в людях изнутри. Сами не зная почему, они начнут задаваться вопросами о поручительстве и кабале, начнут искать нас под направляющим воздействием света. Ты пришел в группу как бы случайно. Вот так же и они развернутся не именно в нашу сторону, но в верном направлении. Мир все быстрее идет вперед, ведь это огромная масса людей. С одной стороны им все хуже, а с другой стороны перед ними начинает обрисовываться доброе решение. А потому ближайший конгресс должен объединить наши точки и раскрыть свет, чтобы, вытекая из нас родником живой воды, он наполнил весь мир. Именно этого мы должны достичь. Надо подготовиться так, чтобы конгресс стал вспышкой света, прорывом духовной силы, которую одним ударом устремит мир к добру. Тогда мы сразу почувствуем, как он меняется, прямо в дни Конгресса и далее.
Радиоверсия.
Энциклопедия стыда. Бальсулам – любовь к Творцу и любовь к творениям. Каждый, кто живет и питается плодами труда других, боится взглянуть на себя, поскольку у него нет человеческого облика. В нас заложено свойство стыда, очень глубокое и пронзительное. Мы отчаянно боимся раскрыть его, потому что стыд перечеркивает наше «я», превращает нас в ничто. Если я испытываю стыд, возвышающийся во мне, во весь рост, как следствие я аннулирую себя. Это проистекает из высшего корня, из моего противостояния Творцу, из получающего желания противопоставленного света. Почувствовав, насколько оно противоположно свету, по свойствам, по высоте, желание ощущает этот разрыв как стыд. И тогда оно готово аннулировать себя, прекратить существование, лишь бы не ощущать больше эту пропасть. Вот что заставляет его произвести сокращение, то есть отмену себя. Чтобы избавиться от стыда, я готов вернуться в небытие, в ничто, из которого произошел. Иногда в нас проявляется крупица этого духовного чувства. Зачем же нужен стыд? Он помогает нам достичь слияния полного соответствия Творцу. Стыд проистекает из выявленной противоположности между нами и помогает преодолеть эту пропасть. А значит, если я хочу продвигаться, то должен постоянно усиливать чувство стыда, то есть разрыв между мною и Творцом, чтобы благодаря этому безошибочно двигаться вперед. Скажем, сейчас я стыжусь, как будто украл у него $1. Завтра это будет уже $2, послезавтра $3. Выделяя, акцентируя свою противоположность, я исправляю ее и продвигаюсь. Таким образом, стыд – самое острое ощущение, буквально закорачивающее меня на Творца. Если я действительно исправляю стыд отдачи и постоянно поднимаюсь над ним, то прихожу к слиянию. Вот почему именно слиянием определяется наше финальное состояние. Стыд – это отдельное творение. Мало двух желаний, получающего и дающего, ведь тогда достаточно было бы прямого наполнения. Один дает, другой получает, и никаких проблем. Однако Творец хочет, чтобы творение уподобилось ему. И потому он создал в творении это особое чувство под названием стыд, которое постоянно подзуживает, будоражит нас. Когда собаки бросают кость, она радостно, без всякого стеснения, принимается глодать ее. Но человек, если только он не доведен до животной крайности, все время подстегивается стыдом. Что заставляет тебя жить именно в таком доме, носить именно такую одежду, ходить на работу, заводить семью, культурно развлекаться и так далее? Стыд. А иначе что скажут другие? Есть стыд, который препятствует моему продвижению. Мало ли как это воспримут окружающие. И есть другой стыд по отношению к Творцу. Если я усиливаю его, то смущение перед остальными отступает на задний план. Пускай себе говорят, пускай думают, что хотят. Я готов стыдиться собственной детской неловкости перед окружающими, лишь бы это помогло мне ощутить подлинный стыд перед Творцом и устремиться в верном направлении. Стыд – это точка моего «я», его индикация. Во взаимоотношениях с окружением ущерб может быть нанесен моему эгоизму, а во взаимоотношениях с Творцом речь идет о глубинной, исконной противоположности свойств. Стыд создан отдельно, его нет в неживой растительной и животной природе, он присущ только человеческому роду и подразделяется в нем сообразно с уровнями желаниями. Стыд – это причина первого сокращения, причина всего развития. В мире бесконечности Малхут была наполнена светом и слита с Творцом, и недоставало ей лишь одного – избавиться от противоположности ему. Это и есть точка стыда. Казалось бы, какая разница? Перед тобой стол, накрытый царскими яствами, и хозяин предоставляет тебе в распоряжении весь свой дворец, все блага. Все, что у меня есть, твое. Чего тебе не достает? Не хочешь быть гостем в хозяйском доме? Пожалуйста, я больше не хозяин. Но гость все равно не удовлетворен. Не я все это сделал, а ты. Я пришел на все готовое. Значит, ты хочешь стать как я, сущим из сущего? Здесь мы затрагиваем очень тонкий момент. Точку, столь высокую, что неизвестно, куда она ведет там, за 10-м тысячелетием, после окончательного исправления.
Радиоверсия.
Не надейся на слоганы. Вопрос. Как удерживать перед внутренним взором общую картину, какой бы ее фрагмент мы ни изучали? Ответ. Эту картину даст тебе только свет, возвращающий к источнику. Можешь написать большими буквами «Наша цель – слияние с Творцом». Проблема в том, что лозунги сами по себе ничего не объясняют и, более того, напускают туман на многие детали. Тебе хотелось бы зашорить себя на одну единственную фразу и не отводить от нее внутреннего взора. Но ведь ее надо еще реализовать. Кроме света у нас нет никакой другой возможности, никакого средства, которое вызовет перемены. Этот свет действует постоянно, в изначально запрограммированном темпе и постоянно формирует для нас всевозможные внутренние и внешние условия, с общей тенденцией на ухудшение. Если мы сумеем вызвать на себя этот свет, чтобы он исправил нас, тогда не понадобится драматических конфликтов между его природой и нашим естеством, но в противном случае все пойдет наоборот. Так или иначе, нет ничего кроме света, сосуда и текущего статуса между ними. Именно свет демонстрирует тебе сегодня обостряющиеся проблемы и угрозы, и он же исправит тебя без этих ужасных антагонизмов, если ты его попросишь. Причем исправит он тебя посредством окружения, другого пути нет. Миру уже пора осознать то, что понимают многие специалисты. Между нами четко обрисовывается неразрывная взаимосвязь. А потому спасти нас от массового уничтожения и наладить нашу жизнь способна только любовь к ближнему. Пускай для начала не любовь, а участие, поручительство. Не все пока что замечают связующие нас нити. Но когда каждый прочувствует до мозга костей, что он зависит от остальных, причем зависит тотально во всем, тогда людям понадобится эта методика.
Радиоверсия.
Падение вверх. Вопрос. Тестируя себя на внутреннюю прямоту, я вижу, что не способен постоянно удерживать тревогу о поручительстве. Мне легче найти какое-то конкретное внешнее дело и проставить галочку в блокноте. Ответ. Это тоже хорошо. Галочки тоже нужны. Весь наш путь представляет собой осознание зла. И проблема здесь в том, что мы почти не видим продвижения. Я чувствую себя дурным, но все-таки хожу на учебу, участвую в жизни группы. Внутри у меня отчаяние, бессилие и отсутствие всякого настроя, и все же я продолжаю путь. При этом я не понимаю, что это свет так воздействует на меня. Если бы не он, я не смог бы сдвинуться с места, испытывая полный упадок сил. Вот и выходит, что ты одновременно переживаешь подъемы и падения, отчаявшись, ты все-таки двигаешься дальше. Кривясь и сокрушаясь внутри, ты все-таки обнимаешься и поешь с товарищами, ты постоянно идешь вперед, падая и в то же время взмывая вверх. Это уже не четко выраженные периоды уныния и воодушевления, которые сменяют друг друга. Теперь они превращаются в две противостоящие линии, между которыми вибрирует амплитуда твоих состояний. Это уже признак продвижения. Нужно понимать. Если сегодня я еще более четко распознаю в себе зло, это большой шаг вперед. Ведь именно свет раскрывает во мне то, чего я не видел раньше. Еще вчера мне казалось, что я ничем не вредю тебе, а сегодня я с удивлением замечаю, как плохо я к тебе отношусь. На завтра я уже ем себя поедом за то, что не могу измениться. С одной стороны, это все глубже ввергает меня в отчаяние, а с другой стороны, я должен сказать себе, секундочку, откуда это идет? Я чувствую себя более скверным потому, что на меня проливается больше света. Выходит, что я в выигрыше, я расту, и злое начало растет вместе со мной на опережение. Это и есть признаки продвижения вперед, качество раскрывающегося во мне зла. Не просто этого добиться, и такое открытие дорогого стоит. Ведь я обретаю целое сокровище, наконец-то раскрываю разбиение на пути к его исправлению.
Радиоверсия.
Как принять лечение, если не чувствуешь себя больным? Вопрос. Бальсулам пишет в статье «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Главное – начать не сойти на полпути. Что это значит? Ответ. Сбиться с пути можно и в материальной плоскости, если рассматривать заповеди как обычаи. Человека просто приучают к ним вместо того, чтобы он сам раскрывал их внутри, как исправление собственных свойств. Исправляясь, человек имеет дело с Творцом, он хочет привлекать свет, уподобляться ему и приближаться к слиянию с ним. Однако, если заповеди становятся привычными телодвижениями, человек не идет по духовному пути, а просто учится житейским обрядам, принимая их от окружения. Мы не отрицаем этого, но указываем, что это не ведет к исправлению души. Не ради этого мы существуем в мире. Речь идет лишь о внешнем условии, которое, возможно, позволит нам облегчить подлинное внутреннее исправление. В идеале, внешнее и внутреннее должны служить опорой друг другу, но, к сожалению, на деле так не происходит. Кроме того, на духовном пути нельзя останавливаться. Приступая к исправлениям, человек обнаруживает, насколько он дурен. Это разбивает ему сердце, и он уже не в состоянии двигаться дальше. Ведь выясняется, что он вовсе никакой не герой, исправляющий себя и зарабатывающий на этом дивиденды. В обычной жизни подобная схема срабатывает, потому что человек эгоистически работает над чем-то внешним. Здесь же наоборот, ему нужно использовать нечто внешнее, чтобы работать над своим эгоизмом. Это совершенно противоположная, непривычная нам работа. Мы не свыклись с мыслью о том, что должны измениться сами, причем измениться в корне, в самой своей сути. Теперь не я работаю над чем-то, а нечто работает надо мной. Мало того, я не должен пассивно ждать, как пациент на процедуре. Я все время прошу: измени меня, исправь меня. Как же это осуществить? Было бы у меня больше чувства и разумения, другое дело. Но как требовать того, что я вовсе не желаю? Как просить о том, что противоположно моему естеству? Дай мне полюбить ближнего, объединиться с ним. Это все равно, что навлекать на свою голову худшую из бед. Естественным образом, желая использовать весь мир себе на благо, я должен просить, чтобы Творец сменил мне программу. Поменяйте мне голову и сердце. Неважно, как было раньше, главное, чтобы я заботился о других. Причем тут мало одного всплеска альтруистических эмоций, которые человек, возможно, сумеет собрать на мгновение, отчаявшись во всем прочем. Нет, одним криком не отделаешься. Его надо поддерживать постоянно, со всех сторон оберегая чистоту этого чуждого парадоксального желания. Такое напряжение сил представляется невозможным. Потому и сказано, тысяча начинает учиться, и один выходит к свету. Все остальные тоже проделывают огромную работу и в чем-то исправляют себя, но по тем или иным причинам сейчас не их черед. Итак, проблема в том, что заповедь о любви к ближнему противоположна нашей природе. Полезный диалог. На сайте Маариф опубликовано интервью с духовным учителем Томасом Хублом, с которым мы встречались во время его визита в Израиль. Хубл считает, что Израиль может и должен стать светом для народов при помощи каббалы. «Глубокий резонанс соединяет меня с каббалой», — говорит он. «Благодаря ей можно осуществлять личную и глобальную работу». В период осенних праздников Хубл провел с доктором Лайтманом несколько бесед, которые снимались для 66-го телеканала. «Это особенный визит», — говорит Хубл. «Я чувствую, что здесь начинается нечто великое и масштабное, нечто глобальное. В наше время действовать поодиночке мило, но групповой путь намного надежнее». Хубл считает, что в наши дни эпоха разобщения сменяется эпохой единства, и это позволяет создать прочную социальную сеть взаимной поддержки и отдачи на международном уровне. Над этим он и работает вместе с доктором Лайтманом. Наша цель – создать новую перспективу, состояние сознания, которое описывается во множественном числе в рамках понятия «мы». Просто потому, что пришло время. Мир столкнулся с кризисами в экологии, воспитании и других сферах. В конечном итоге это позитивные кризисы, призывающие нас к переменам. Однако многие упрямо держатся за старое и не готовы что-то менять. Страдания возникают, когда мы пытаемся законсервировать текущее состояние и сделать его привычным. Тут-то и начинается проблема. Существующие структуры разрушаются, и это несет страх и угрозу. Когда в стене появляется трещина, ты начинаешь опасаться. И в то же время ты видишь пробивающийся с той стороны свет. Люди превращают духовный поиск в хобби, но если они будут честны с самими собой, то поймут, что должны изменить порядок приоритетов. Ведь духовность – это жизненный путь. Другая опасность – погрузиться в себя чересчур глубоко, не раскрывшись наружу миру. Мы говорим о новом уровне – идти глубоко внутрь, но оставаться открытым для мира, подчеркивает Томас Хубл. Наши дни, добавляет к этому доктор Лайтман, когда мир оплетен глобальными интегральными связями, все яснее становится тот факт, что будущее человечества заложено в сплочении в одно целое, согласно принципу взаимного поручительства. Посредством наших филиалов, располагающихся в более чем 112 странах, мы активно укрепляем связи и сотрудничество с различными мировыми институциями, включая организацию Томаса Хубла, а также с ЮНЕСКО, ООН и другими международными организациями. Все это, чтобы возвышать ценности единства и сплочения над всеми различиями и разногласиями. Такое международное сотрудничество, направленное на объединение, ведет нас по верному пути.
Радиоверсия.
Потерянный в эгоизме рай. Мнение Жан-Жака Руссо, профессора Йосиона. Беспрецедентное возрастание разрыва между сверхбогатыми и крайне бедными не имеет ничего общего с борьбой за выживание или борьбой за ограниченные ресурсы. В естественной среде человек руководствуется непосредственным чувством сострадания, сочувствия, которое заставляет его ощущать других в себе. С развитием любви к себе человек не смотрит на других без того, чтобы не сравнить себя с ними. Эта необходимость сравнения поощряет неравное распределение между людьми материальных ресурсов, потому что привязка к материальным ресурсам становится критерием измерения собственной ценности и общественного признания. Материальный ресурс становится критерием измерения социального статуса человека и даже человеческого достоинства. Отсюда причина неравномерного распределения материальных ресурсов не борьбе за них вследствие их ограниченности, а желание человека получить признание общества, наполнить самолюбие через признание других людей. Это желание лежит в основе войн, кровопролития и несправедливости, которые характеризуют человеческую историю.
Радиоверсия.
Мир без евро. Мнение. Корнблюм, советник Нойер ЛЛП. Для создателей евро конец холодной войны, 1990 год, был временем беспокойства. Пробудятся ли в объединенной Германии старые националистические настроения и возникнет ли снова опасность войны? Каждый европейский лидер того времени видел единую валюту важнейшим политическим проектом, предназначенным для укрепления европейского единства и устранения этой опасности. Для них мир без евро – это мир, которому угрожают конфликты и, возможно, даже война. Из-за этих страхов проект евро разрабатывался быстро, без соглашения об общих политических институтах, которые бы превратили Европу в действительно единую экономическую зону. Вместо того, чтобы быть свободными от политики, управление валютой стало политической игрой. Вместо того, чтобы действовать решительно, европейские правительства чувствуют себя заключенными в рамки обязательств к Европе. Этот непреодолимый страх внутреннего конфликта – наследие Второй мировой войны. Европейские политики могут быть не специалистами по финансам, но они знают своих избирателей. Лучше ничего не делать, чем рисковать с трудом достигнутой стабильностью. Любой вопрос о евро – это все еще вопрос о войне. Реплика. В любом случае, пока люди не осознают своей полной взаимной зависимости, страх войны не исчезнет из их сознания. Только взаимное поручительство спасет мир от страха войны и поднимет нас к ощущению вечности.
Радиоверсия.
Состав движения «Захвати Уолл-стрит». Мнение. Рубинский, руководитель Института Европы РАН. Движение «Захвати Уолл-стрит» – это не начало мировой пролетарской революции, о которой мечтал Маркс, но и не бездельники, подонки и антисоциальные элементы, не бомжи и не пролетарии – это младшее поколение представителей среднего класса. Глобальный экономический кризис приводит к тому, что молодые зарабатывают меньше, чем их прежнее поколение. Многие из них лишены элементарного социального пакета и выходного пособия. В Соединенных Штатах уровень безработицы среди молодых людей моложе 25 составляет 17%, во Франции 20%, а в Испании 46%. Это бомба с часовым механизмом. Понимая это, власти стали заигрывать с движением оккупантов, выражают им сочувствие, Обама и Сорос, но решения проблемы нет. Реплика. Властям необходимо готовиться к волнам увольнений и решать, что делать со свободными от занятий людьми, и надолго. Пока все мы не научимся жить в новом интегральном связанном мире, он лучше не станет, а наоборот, будет постоянно ухудшаться, чтобы вынудить нас меняться по обычному закону эволюционного развития.
Радиоверсия.
Либерализм не работает. Мнение. Делягин. Доктор экономических наук, директор Института глобализации. Попытки вырваться из кризиса происходят за счет резкой смены политики, то есть связаны с отказом от либеральных догм, отказе государства служить нуждам не своих народов, а глобальных рынков, корпораций, налогообложение спекулятивных капиталов, ограничение корпоративных вознаграждений, налогов на сверхпотребление, усиление государственного регулирования. Отказ от либерализма не ограничивается лишь экономической сферой. Кризис демократии наблюдается и в политике. Либеральные догмы беспомощны в условиях высокой коррупции и монополизма. Реплика. Любые инструменты прошлого регулирования перестают работать, потому что мир становится все более зависимым, глобальным, интегральным и будет постоянно продолжать изменяться ко все большей взаимосвязи. Управлять им невозможно. Единственная возможность чувствовать себя в нем лучше – изменяться нам самим, стать всем нам подобным единой системе природы, то есть создавать общего взаимного поручительства. А в мере нашего единения и таким образом соответствия миру мы будем чувствовать себя комфортно. Кроме того, создавая себе интегрально связанное гармоничное общество, мы ощутим себя как единое целое, раскроем и поймем единую силу природы, которая управляет всем этим процессом. Изменяя себя, мы поднимаем себя на новый уровень постижения существования, подобие природе, Творцу. Наука Каббала раскрывает нам этот план природы и объясняет, как вызвать на себя силу, которая бы соединила нас, людей, в подобие соединенному миру. Тогда мы будем ощущать себя в нем комфортно.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.